Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Анна Прижевская. Добрый вечер. 19:10 в нашем городе. Сейчас температура за окном плюс 8 градусов. О главных событиях этого дня расскажем до конца часа. Вот некоторые темы коротко. 11-летняя москвичка, накануне прилетевшая в Петербург без сопровождения взрослых, ждет родителей в приюте. За воплотившуюся мечту дочери маме и папе грозит штраф за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней. Парламентарии Северной столицы обсуждают скандал с арестом депутата Вячеслава Натяга, обвиняемого в получении взятки. Клещи в Петербурге и Ленобласти проснулись раньше срока. За помощью к медикам обратились уже более 500 укушенных. Подарок к 1 мая. С этого дня граждане льготных категорий могут воспользоваться скидками на проезд в пригородных электричках и автобусах. С 30 апреля в Петербурге выйдут на линию ночные автобусы, а в ночь на 1 и 2 мая метро будет работать круглосуточно. Таврический сад приглашает от праздновать День Победы в новом формате. Петербуржцам и гостям города предлагают стать участниками арт-проекта «Риорита. Радость Победы». Сегодня в гостях у программы «Новости дня» Маргарита Штиглиц, доктор архитектуры, зампредседателя Всероссийского общества по охране памятников истории и культуры, член Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга. 28 марта градозащитное сообщество одержало большую победу. 5 блокадным тяговым подстанциям рекомендовано придать охранный статус. Как обстоят дела с сохранением других городских памятников промышленной архитектуры и как их можно приспособить к современной жизни Петербурга, об этом будем говорить сегодня со специалистом по истории промышленного зодчества. Если у вас есть вопрос, можно задать его прямо сейчас. Для этого нужно передать свое сообщение оператору на телефон горячей линии 680-15-16. Также можно сделать это письменно, зайдя на сайт нашей телерадиокомпании по адресу www.rtr.spb.ru. На главной странице ссылка онлайн-общения. Пройдя по ней, увидите вопросы и ответы Радио России. И можно позвонить нам по телефону. Номер студии 325-71-79. Он будет работать уже во время беседы, которая начнется примерно через 12 минут. Прямо сейчас новости подробнее.
Новости дня. То, о чем вы должны узнать сегодня.
И начнем с резонансной истории. 11-летняя школьница из Москвы прилетела в Петербург без сопровождения взрослых, сумев проникнуть в самолет без билета. С подробностями Мария Гордеева.
Пятиклассница, давно мечтавшая о поездке в город на Неве, после школы отправилась в аэропорт Внуково. Девочка сумела пройти тройную систему контроля и попасть в самолет без посадочного талона. По предварительным данным, все кордоны она миновала вместе с многодетной семьей, а в салоне заняла свободное место. Прилетев в Пулково, юная путешественница бродила в одиночестве по аэропорту, где ее и заметили полицейские, рассказала начальник пресс-службы управления транспортной полиции по СЗФО Светлана Песковская.
Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка. Выясняются обстоятельства, при которых совершеннолетняя жительница Москвы без сопровождения взрослых оказалась в другом городе.
Свою проверку проводят и московские следователи. Как рассказал председатель комитета по социальной политике Петербурга Александр Жененков, с девочкой ничего не случилось. Она дожидается родителей в специальном приюте.
Она находится в нашем приюте «Транзит». По нашей предварительной информации, мы связались с матерью, безусловно. Надо тщательнее разобраться в ситуации. Тем не менее, чувствуется, что какие-то проблемы в семье есть. Семья будет доставлена. Сейчас этот вопрос решается. Каким образом? На поезде или на самолете? Поэтому мы все сделаем для того, чтобы семья получила девочку.
Скорее всего, мама заберет девочку не раньше, чем завтра. О том, как добраться до города мечты без билета и денег, по словам школьницы, ей рассказал одноклассник. Детский омбудсмен Павел Астахов незамедлительно отреагировал на ситуацию, задавшись вопросом, почему девочка могла сбежать из дома.
Я полный. Вроде как благополучная, хотя по некоторым данным девочка сама состояла на учете внутришкольном. Обычно на внутришкольный учет ставят детей таких с повышенной активностью, склонные к нарушению дисциплины. Но вот очевидно она подтвердила то, что она из этой категории.
Также детский омбудсмен отметил, что если даже юная пассажирка легко пробила брешь в системе безопасности авиаперевозчиков, улетев зайцем, то это серьезный сигнал тревоги. Однако дело в том, что перемещение пассажиров от входа в аэропорт до посадки на борт контролируется не авиакомпаниями, а службами безопасности аэропорта и оператором по наземному обслуживанию перевозок. Как рассказала официальный представитель авиакомпании России Марина Пешехонова, компания, тем не менее, не снимает с себя ответственности за произошедшее.
Авиакомпания «Россия» не имеет в аэропорту собственных сотрудников, которые осуществляли бы досмотр, регистрацию или сопровождение пассажиров до борта. Во Внуково авиакомпанию «Россия» обслуживает оператор UTG, в чьей компетенции в первую очередь находится обеспечение прохода на борт самолета только зарегистрированных пассажиров. Сейчас авиакомпания «Россия» проводит служебное расследование по факту случившегося и инициирует ужесточение ответственности обслуживающих компаний за подобные случаи.
Теперь в целях безопасности бортпроводники компании будут в обязательном порядке дополнительно проверять посадочный талон у каждого заходящего в самолет пассажира непосредственно на борту. Добавлю, юная москвичка увидела Петербург. Для нее провели обзорную экскурсию по городу. Правда, за воплощение этой мечты ее родителям грозит штраф. В отношении них составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней.
Еще одна скандальная история. Петербургские парламентарии обсуждают арест депутата Вячеслава Натяга, обвиняемого в получении взятки. Напомню, на прошлой неделе народного избранника задержали якобы во время передачи денег от компании-застройщика за отказ от участия в градозащитной деятельности. Между тем, депутат Максим Резник заявил, что 13 самых активных парламентариев находятся в разработке силовых ведомств, и это связано с грядущими выборами. С подробностями Владимир Снитков.
По словам депутата Максима Резника, накануне к нему обратился сотрудник правоохранительных органов, который на условиях полной анонимности сообщил, что 13 депутатов Законодательного собрания Петербурга находятся в активной разработке правоохранительных органов. Это Борис Вишневский, Александр Кобринский, Ольга Галкина и Максим Резник, Ирина Иванова, Алексей Ковалев, Алексей Макаров, Сергей Никешин, Алексей Палин и Мария Шишкина, а также Константин Смирнов, Сергей Трахманенко и Ирина Камолова. Причем, несмотря на принадлежность к разным фракциям, всех их отличает высокая активность. По словам Максима Резника, его собеседник указал, что в разработку правоохранительных органов депутаты попали из-за грядущих выборов.
На вопрос о мотивах самого поступка собеседника буквально было сказано, что в списке есть люди, которых он уважает. Второе, что он считает, что все это связано не с борьбой с коррупцией, а с предвыборной кампанией. Вот список этих людей, которые, по данным моего собеседника, являются фигурантами каких-либо эпизодов, связанных с работой компетентных органов. Мотив нашей встречи был связан с делом Натяга. Но, как выяснилось из нашей беседы, из самого списка, это далеко за пределами дела Натяга. Эта встреча идет, конечно, о попытке дискредитировать в целом представительную власть Петербурга. И поскольку Законодательное собрание Петербурга этого созыва повело себя, по мнению, как мне кажется, многих, недостаточно лояльно и недостаточно спокойно и позволяло себе излишние вольности, то, я думаю, удар направлен в целом на представительную власть Петербурга.
Скандал, напомним, развивается на фоне истории с депутатом Вячеславом Натягом, который на прошлой неделе был арестован по подозрению в получении взятки от директора компании «ВОНВ» Олега Глущенко. Застройщик занимается реновацией квартала в Ульянке. Деньги, по словам Глущенко, депутат якобы вымогал у него за неучастие в градозащитной деятельности. При этом сам Натяг вину не признает. Одновременно Олег Глущенко сообщил, что состоял в финансовых отношениях с другим депутатом Сергеем Никешиным. В ответ тот объявил, что намерен судиться со строителем, обвинив его в клевете. Между тем, в Следственном комитете опровергли информацию о наличии интереса к 13 депутатам. В ведомстве сообщили, что никаких разработок в отношении перечисленных парламентариев в связи с делом Натяга в настоящее время не ведется.
Депутаты расширили тихий период, приняв в третьем чтении закон об изменении времени, в которое гражданам запрещается шуметь. Теперь этот промежуток продлится с 10 вечера до 8 утра. Ранее интервал составлял с 23 часов до 7 часов утра. Штраф за нарушение составит от 3 до 5 тысяч рублей. Также депутаты приняли в третьем чтении законопроект о предоставлении многодетным семьям сертификата на покупку земельного участка вместо самого участка. Сумма сертификата составит 300 тысяч рублей. С 2012 года в Петербурге и Ленобласти выдали 2000 участков, еще 26 тысяч человек стоят в очереди.
Новости дня. Хроника событий.
На 2 недели раньше обычного проснулись в нашем регионе клещи. Более 500 жителей Петербурга и Ленинградской области обратились к медикам с жалобами. Случаи укусов клещей зарегистрированы почти во всех районах области и в нескольких районах северной столицы. Тему продолжит Артем Сащенко.
Ежегодно от 7,5 до 20 тысяч петербуржцев обращаются в медицинские учреждения с жалобами на укусы клещей. По словам начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирины Чинджери, с начала нынешнего эпидсезона пострадали уже 356 горожан. Эндемическими по клещевому боррелиозу в Петербурге являются Колпинский, Курортный, Пушкинский, Красносельский, Приморский и Петродворцовый районы. В городе продолжается противоклещевая обработка территорий. К 6 мая планируется полностью обработать кладбище кладбища, парки и другие места массового пребывания горожан, но почти 90% пострадавших от клещей были укушены на территории Ленобласти. Случаи присасывания клещей зарегистрированы почти во всех районах 47-го региона. Как сообщила руководитель областного управления Роспотребнадзора Ольга Историк, в регионе зафиксировано 216 подобных случаев, что в 2,5 раза больше, чем за этот же период прошлого года. Наиболее активны клещи в Лужском, Гатчинском, Кингисеппском, Всеволожском и Киришском районах.
На сегодня основная мера профилактики клещевого энцефалита – это вакцинация. Еще можно успеть провакцинироваться по сокращенной схеме. И, конечно, уже не специфическая профилактика – это использование соответствующей одежды, репеллентов, все то, что необходимо сегодня сделать.
В Петербурге противоклещевую вакцину уже получили около 30 тысяч человек, в Ленинградской области – более 10 тысяч. Дефицита препаратов для вакцинации сейчас в поликлиниках нет. Экстренная серопрофилактика проведена 13 детям. Исследованы снятые из пострадавших насекомые, у нескольких выявлены возбудители клещевого энцефалита и боррелиоза. Чтобы избежать болезней, передающихся клещами, специалисты рекомендуют избегать темные места, особенно там, где лежит влажная прошлогодняя листва. В любом случае следует носить одежду, закрывающую большую часть тела, брюки заправлять в обувь, использовать репелленты от клещей и каждые 2 часа проводить осмотр тела. Эти рекомендации будут не лишними, поскольку, по словам специалистов, пик активности клещей еще впереди. Он наступает с середины мая и длится до середины июня.
Сегодня вступают в силу льготные цены на проезд в пригородных электричках и автобусах, но воспользоваться скидками на билеты сможет лишь определенный круг горожан, которые имеют право на подобный бонус. Подробности у Татьяны Княжевич.
Право на льготный проезд в пригородных электричках со скидкой 90% от установленного тарифа имеют труженики тыла, ветераны труда и военные службы пенсионного возраста, реабилитированные, пострадавшие от политических репрессий горожане, пенсионеры, члены многодетных семей и другие льготные категории горожан. Для приобретения разового проездного билета по льготной цене необходимо предъявить документ, подтверждающий льготы, и паспорт с петербургской регистрацией. Гражданам пенсионного возраста без определенного места жительства достаточно справки о постановке на учет в специальном городском пункте. Купить льготный билет на проезд в пригородных электричках можно и с помощью единого именного льготного билета пассажира БСК, сообщила пресс-секретарь городского комитета по транспорту Ирина Ефимова.
Если с собой нет удостоверения, допустим, пенсионного и паспорта, льготник может обойтись своей единой именной проездной картой, если она имеет фотографию. Сейчас мы активно развиваем проект, чтобы льготные категории пассажиров получали зелененькие карточки с фотографией. Однако, если пассажир пользуется картой без фотографии, то ему обязательно придется предъявить и свою карточку, и паспорт.
Льготные бесконтактные смарт-карты с фотографией можно оформить в специальном центре на станции метро Александра Невского 2 в Чернорецком переулке 3. Он работает по будним дням. Льготнику необходимо предъявить паспорт и предоставить фотографию размером 3 на 4 сантиметра. Телефон для справок 301-97-74.
Кроме того, с 27 апреля, то есть с сегодняшнего дня, 90% скидка на проезд для льготников действует и в нескольких десятках социальных пригородных автобусов. Список их номеров опубликован на сайте Комитета по транспорту. Сезон льготных цен на проезд в пригородных электричках и автобусах действует до 31 октября этого года. Петербург готовится достойно встретить приближающийся праздник «День Победы». Участникам войны, а также горожанам, награжденным знаком жителю блокадного Ленинграда, предоставляются единые денежные выплаты. А в праздничные дни – право бесплатного проезда на социальных маршрутах наземного транспорта и метро. Тему продолжит Вячеслав Чуманов.
8 мая на Пискаревском мемориальном кладбище пройдет торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к монументу Матери Родины. В БКЗ «Октябрьский» для ветеранов состоится праздничный концерт. А День Победы откроется военным парадом на Дворцовой площади, рассказал начальник пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов.
Механизированную колонну возглавят легендарные Т-34. Впервые пройдут пусковые и транспортно-заряжающие машины зенитно-ракетного комплекса С-400.
Много праздничных событий пройдет с участием школьников. Это и традиционный поезд памяти в Москву, и автопробег по дороге жизни. Нам дороги эти позабыть нельзя. Некоторые мероприятия организованы впервые, отметил зампред комитета по образованию Юрий Соляников.
Учащиеся школ Московского района примут участие в интерактивных экскурсиях на трамваях по блокадным маршрутам номер 29 и 56. Мы постараемся сделать все для того, чтобы ребята максимально погрузились в историю.
Таврический сад пригласит петербуржцев на праздник нового формата «Рио Рита. Радость Победы». В атмосферу мая 45-го года перенесет танцевальная музыка 30-40-х годов в исполнении военного духового оркестра. Некоторые секреты праздника раскрыла председатель оргкомитета арт-проекта «Рио Рита» Тамила Железняк.
Мы немножечко стали забывать, что победа – это не только гордость, это не только слава, это не только скорбь, это еще невероятная, необыкновенная, сумасшедшая человеческая радость. Таврический сад ждет всех в 6 часов вечера после войны. Ленинградское мороженое, пломбир, простые жареные пирожки, советская газировка. Танцуйте, радуйтесь тому, что мы победили.
При поддержке Министерства обороны в будущем году арт-проект «Рио Рита» пройдет и в других столицах военных округов России – Владивостоке, Екатеринбурге, Москве, Ростове-на-Дону. Пришла заявка из Минска. Организатор отмечает, что к ним обратились и ветераны войны из Киева. Они заявили, что и они воевали, и у них тоже радость. И вместе со всеми праздновать День Победы хотят и в столице Украины.
19:26 в Петербурге, сейчас в городе по-прежнему плюс 8, атмосферное давление в норме 761 миллиметр ртутного столба, ветер северо-западный слабый, относительная влажность воздуха 87%. В последней четверти этого часа вас ожидают новости экономики и культуры. Сроки проходки тоннеля к станции Новокрестовская срываются, на пути проходчиков стал размыв. Конкурс на достройку Синопского тоннеля стоимостью более чем миллиард рублей признан несостоявшимся. Выставка «Пасхальные традиции народов мира» открылась в Петербургском музее хлеба. Об этом в материалах наших корреспондентов. Также я расскажу вам о новых курсах валют по Центробанку и познакомлю с прогнозом погоды на предстоящие 3 дня. Сегодня в гостях у нашей программы Маргарита Штиглиц, доктор архитектуры, зампредседателя Всероссийского общества по охране памятников истории и культуры, член Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга. 28 марта градозащитное сообщество одержало большую победу. 5 блокадным тяговым подстанциям рекомендовано придать охранный статус. Как обстоят дела с сохранением других городских памятников промышленной архитектуры? Будем говорить об этом сегодня со специалистом по истории промышленного зодчества. Уважаемые друзья, вас тоже приглашаем принять участие в этом разговоре. Можете задать свой вопрос прямо сейчас. Для этого нужно передать сообщение оператору по телефону горячей линии 680-15-16, либо сделать это письменно, зайдя на сайт нашей телерадиокомпании по адресу www.rtr.spb.ru. На главной странице, пройдя по ссылке онлайн-общения, увидите вопрос и ответы Радио России. Ну и, конечно, мы ждем ваших звонков по телефону номер 325-71-79. Дозвониться можно будет уже во время беседы, которая начнется примерно через 2 минуты. Ждем гостю. 19:30 в Петербурге. Рада представить нашу сегодняшнюю гостью Маргарита Штиглиц, доктор архитектуры, заместитель председателя Всероссийского общества по охране памятников истории и культуры, член Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга. 28 марта градозащитное сообщество одержало большую победу. 5 блокадным тяговым подстанциям рекомендовано придать охранный статус. Как обстоят дела с сохранением других городских памятников промышленной архитектуры и энергетики? В чем их историческая и художественная ценность, и можно ли и как можно приспособить их к современной жизни нашего города? Будем об этом говорить со специалистом в области промышленного зодчества. Если у вас, друзья, есть вопросы, я напомню все средства связи. Это оператору. Можно передать свое сообщение оператору по телефону горячей линии 680-15-16. Можно письменно сделать это самостоятельно, зайдя на сайт нашей телерадиокомпании www.rtr.spb.ru, пройдя по ссылке онлайн-общения, увидите вопросы и ответы Радио России, и можно нам звонить по телефону, его номер 325-71-79.
Новости дня. События и комментарии.
Маргарита Сергеевна, да. Ну что ж, решение по передаче... Да. По приданию охранного статуса 5 тяговым подстанциям, которые работали в блокадные годы, трудно переоценить. Что за ним последует? Что теперь будет?
Да, это действительно очень важное и замечательное событие. Это победа в деле охраны промышленного наследия и наследия исторического памяти, памяти о блокаде. Надо сказать, что вот сами эти подстанции неравноценны по архитектурным достоинствам, но равноценны по своей вот исторической значимости. Вот в этом их главное достоинство. Потому что есть и такие, которые действительно самые первые подстанции в России. Они обладают и типологической ценностью, и архитектурной, а другие менее важны. Но все они вошли в вот это кольцо блокадных подстанций, поэтому это, конечно, замечательно, что вот единым таким целым они включены будут в реестр. И, конечно, тут возникают всегда проблемы использования, а проблемы использования всегда крайне важны, особенно у нас с промышленным наследием. Это сейчас наиболее острая проблема. Но, тем не менее, так или иначе, я надеюсь, они будут в каждом конкретном случае решаться. Уже есть такие, я уже слышала даже такая информация, пока еще неофициальная, я поделюсь своим словом, но оптимистичная, что даже владелец вот этой блокадной подстанции уже подумывает о том, какую культурную функцию придать вот этому зданию.
То есть имеете в виду инвестор?
Да, инвестор, владелец? Да, инвестор, извините.
Самая это громкая очень история была вокруг блокадной подстанции на Фонтанке.
Я про это и говорю. Это обнадеживает. Но тут есть вот такой в этом событии еще один такой нерешенный фактор, нерешенный момент, потому что все эти блокадные подстанции работали от единой ТЭЦ. ТЭЦ-5, это Красный Октябрь, на Октябрьской набережной. То есть вот эта ТЭЦ давала энергию, электричество всем этим подстанциям. Она
и сама она, в свою очередь, тоже является сейчас памятником по своим промышленной архитектуры.
По своим достоинствам, архитектурным, типологическим, таким, она намного выше многих из этих подстанций, которые она, значит, снабжала током. Это сооружение известного нашего архитектора Андрея Андреевича Оля и группа архитекторов, которые с ним связаны. Там и Лидвель в какой-то степени работал, и другие имена вообще выдающихся наших архитекторов, все там уже в этой группе обозначены. Но это еще подстанция одна из первых в той вот этой самой программе ГЛРО. То есть она начала, и даже раньше, строительство начиналось в 1914 году, и потом уже было остановлено, а потом уже вошло вот в 20-ю программу этих 20-х годов. То есть это настолько богатая история, настолько важное значение, и до сих пор пока она стоит пустая, она в ужасном состоянии, не законсервирована,
это
она
ТЭЦ,
никак не
используется.
Она еще иногда называется Уткина заводь.
То есть первоначальное историческое
название – это Уткина заводь. Стоит она градостроительно очень важно. Это такой градостроительный важный акцент на набережной Невы. То есть, понимаете, тут
масса. А какой статус
всяких
у нее сейчас?
Выявленный объект. То есть она не введена даже в реестр объектов регионального либо федерального значения. То есть не проведена еще экспертиза. Это тоже важно. И кроме того, она не используется. А когда здание не используется, оно то оно погибает. Понимаете? Рядом уже построена новая электростанция, она модернизированная, все прекрасно. А эту, когда сделали новую, ее бросили, просто оставили. Даже были какие-то попытки уничтожить, снести, но потом это все, значит, отошло в небытие. Но, тем не менее, вот так она, бедняга, и стоит. Это ужасно. Если бабли... Там еще инженер знаменитый Шухов участвовал даже в сооружении этих эстакад. То есть масса замечательных имен и связь вот с исторической, с памятью, с блокадной, и вся история, и все вот это так в туне пропадает пока.
Ну вот блокадные подстанции – это только малая часть, наверное,
малая,
памятников промышленного зодчества Петербурга,
да.
Потому что наш город всегда развивался и как
слуху,
промышленный
так,
тоже.
Да, да.
И теперь, наверное, на повестке дня вопрос сохранности и других памятников. Вот вы уже сказали о Красном Октябре. А вообще существует ли реестр, список таких объектов?
Конечно. Насколько
он
велик? Существует. Конечно, существует. Была в свое время в нашем городе специалистами и сотрудниками ГИОП, и другими специально связанными с охраной памятников, с изучением. Огромная работа проделана в течение, начиная с конца 80-х, и закончилась она окончательно в 2001 году списком, каталогом памятников федерального значения, регионального и вновь выявленных. Самое главное, что была в эти годы проведена, в общем, это как-то иногда забывается, тотальное обследование всей исторической застройки, которая раньше не состояла под до охраны исторической, и в том числе и всяких промышленных предприятий. Это была огромная работа. И в конце концов, вот Петербург был первым в России в этом ряду, что мы создали вот этот список объектов исторических, которые утверждены Министерством культуры, правительством Российской Федерации, они уже утверждены как списки вот регионального, федерального, и пока были вновь выявлены, а сейчас постепенно идет переход вот этих выявленных памятников, идет переход в региональный, но всегда это связано так или иначе, это несколько, как бы, ну, не надо сказать стихийно, но вот если инвестор находится, он вынужден заказывать экспертизу, но есть еще и некоторые государственные экспертизы, но это вот небольшое количество из того огромного пласта наследия, который переводится уже действительно в реестр памятников того или иного значения регионального, из выявленных.
Слушатели задают вопросы, да. Видимо, тема действительно очень живая, актуальная, потому что много вопросов, вот в том числе такой, что будет в перспективе с комплексом Сестрорецкого оружейного завода, там более 5 лет не проводится никаких работ по его сохранению.
Да, это вот я хочу сказать, что вот этот, я закончу этот рассказ. В 2001 году было утверждено вот эти все списки, закончился первый этап нашей громадной работы. Это именно была городская политика. Вот первый этап этой политики как бы был осуществлен. Реально все включены там, ну, какие-то недоработки, это уже другое дело. Но в основном все это было включено. Теперь второй этап. Использование, освоение этих зданий, содержание их. И вот этот на этом этапе у нас не хватает городской политики, единой стратегии. Понимаете, все это идет стихийно, от случая к случаю. Вот пример, печальный пример, Сестрорецкий завод. Завод, инструментальный завод, имеющий огромную, богатую историю, который основан был еще при Петре. Там были масса интересных, мало того, что технологических, всяких новаторских открытий, решений, так и архитектурных. Он был построен... То есть градоформирующий даже завод. Благодаря ему возник и сам Сестрорецк. Потом уже это стал дачный курорт уже в конце 19 века.
А когда прекратил завод свое существование как предприятие? Давно прекратил как предприятие завод свое существование?
Вы знаете, где-то в конце, по-моему, 90-х, на рубеже 90-х и 2000-х годов.
То есть он буквально до конца 20 века просуществовал?
Он работал прекрасно. Мы еще там, когда мы, значит, ходили, вот опять же, при этих обследованиях, он работал. Там был музей заводской, там, значит, все это существовало, все цеха существовали. Все это постепенно, значит, он все свои функции утерял. И пошла речь о перепрофилировании. Но это инструментальный завод, до этого он был, значит, он долгие
он был
годы
оружейным,
на военный, да, он был оружейный. Но понимаете, как, когда вот тут много периодов его развития, когда военные действия какие-то были в стране, он снова работал как оружейный. То есть это вот начиная с 18 века, он так вот постепенно то менял свои, значит, функции. То он, значит, работал как оборонный, то инструментальный. Но в последнее время уже как инструментальный завод. Но с богатой историей. Завод, интересные корпуса, они так построены по периметру, как вот крепостной какой-то, еще это, понимаете, соответственно, и сохранилась основная вот эта планировочная структура, которая была заложена еще в 18 веке, этим он уникален. Уникален.
То есть представляет историческую художественную ценность,
это
безусловно.
Ландшафт. Культурный, уникальный. Ну, многое там утеряно, но, тем не менее, еще кое-что есть. И вот зашла речь о перепрофилировании. Был такой несколько концепций перепрофилирования. Инвестор был не наш, а английский или американский.
Западный.
И зашла речь о сохранении исторических корпусов и о включении туда малоэтажной застройки, жилой. Я, ну, не считаю, что это очень оптимальный вариант в таком случае, но, тем не менее, никаких включений вот таких высотных каких-то, чего-то не было. Достаточно тактично в таком же. И этот проект развивался на стадиях там от концепции к эскизной. Был заложен первый кирпич при Валентине Ивановне, она сама участвовала в этом мероприятии, первый кирпич, вот как бы уже шла речь о развитии этого всего комплекса. И вдруг вот
потом
сейчас
все
приостановилось.
Да?
И вот сейчас вот такое вот печальное зрелище. Чем это дальше, извините, я этого не могу предсказать. Хотелось бы, чтобы
наверное,
все-таки...
как-то сорвались эти отношения с инвестором,
да, что-то
и
там
все застопорилось.
В этом плане, да.
У нас сейчас пройдет рекламная пауза, мы прервем наш разговор с Маргаритой Сергеевной Штиглиц. И после того, как она пройдет, обязательно вернемся. Много вопросов по поводу предприятий, памятников промышленной архитектуры от слушателей. Вернемся к ним через буквально минутку.
Новости дня.
Маргарита Штиглиц, доктор архитектуры, зампредседателя Всероссийского общества по охране памятников истории и культуры, у нас в гостях. И я обещала обратиться сейчас к вопросам слушателей, что и делаю. Елена Александровна спрашивает. Лиговский проспект 60-62, территория бывшего завода Сангалли. Да, есть да. Бывший склад модели, уникальный объект. Да, она является бывшей сотрудницей этого завода. Как он охраняется? И что с ним сейчас происходит?
Да, ну, Сангалли действительно замечательный завод, чугунолитейный завод. На заводе Сангалли изготавливалась масса вот этих решеток, радиаторов. То есть даже сейчас можно увидеть вот эти люки чугун, где клеймо Сангалли.
Это оттуда.
Да, это все оттуда. И самый интересный предприниматель, его биография, я читала его мемуары, где он писал очень интересно, что сначала он построил, там была колония для рабочих, жилой городок для рабочих, помимо заводских зданий. Так вот сначала он построил завод и жилые дома для рабочих. Это вот одна из первых таких примеров рабочего жилья, вот такого целого небольшого микрорайона, если можно так. А потом уже после этого он свой, значит, вот этот великолепный особняк. То есть вот такая последовательность, такая очень хорошая.
Правильная,
поучительная, да, правильно.
Социальная ответственность бизнеса,
да,
это называется.
Ответственный, да. И там, конечно, вот этот интересный сейчас осталось, к сожалению, да, заводские корпуса не удалось сохранить, потому что это шло вот на самом-самом такой разгар вот этого строительных всяких мероприятий, и снесены многие исторические производственные корпуса, но они были, надо сказать, не в лучшем состоянии, и ну, не удалось их так вот аргументированно отстоять. Остались от этого только вот сам особняк, контора со львами такая, очень интересная, она ближе к Лиговке. И в глубине это был бывший Газгольдер, такое многоугольное здание, башня невысокая. И потом она использовалась, это сооружение использовалось как склад моделей. Мы там бывали, это очень интересное сооружение, но существует несколько, оно сохраняется, оно включено в реестр. Но пока вот эти все проблемы использованы, я могу сказать, что вот это главная беда всех промышленных зданий. Как-то решается так или иначе его, значит, какая-то функциональная использование.
То есть его консервируют, его
ну, хорошо
как бы разрушить, уничтожить
хорошо
нельзя.
Бы консервировали. Вот это здание, оно в приличном состоянии, оно имеет кровлю, все, оно, можно сказать, законсервировано пока. Но я не знаю, какие сейчас с ним происходят дальнейшие перемены. Я знаю, что был проект его приспособления, но вот в какой стадии сейчас, это я точно сказать не могу, но могу сказать, что хотя бы он имеет кровлю, он имеет, он и не должен совсем отапливаться не обязательно. То есть это еще не самая судьба у него такая вот устрашающая, вызывающая какие-то опасения. Есть много других, которые просто находится в бедственном положении.
Ну вот еще хочу задать вопрос от лица Натальи. Какова судьба завода Готта?
Завод Готта тоже выведено. Вот, к сожалению, все вот эти производственные функции уже выведены.
Это
вот
где находится завод
Готта? На Петровском острове. На Петровском острове завод Готта. Там особняк, он включен в список памятников. В прошлом году мы как раз была проведена экспертиза, производственное здание. Такой очень длинный, интересный канатный цех. Вот когда завод еще работал, а я помню, на моей памяти это было... Это были 90-е годы. Там сохранилось интереснейшее раритетное оборудование. Там какие-то вот эти все для вытяжки канатов, все это было. И даже какие-то клейма на стенах, там какие-то надписи чуть не рабочих, кто там где когда был. Понимаете, это просто был раритет вместе с оборудованием, со всем вот с этим, колокольчики какие-то звенели. Когда мы привели своих коллег в то время откуда-то из Германии, из-за рубежа, они просто были в восторге. Они говорили, слушайте, такой цех, это просто вы можете показывать там за какие-то бешеные деньги туристам. Но...
Что произошло потом?
Ну, произошло потом, когда уже мы включили вот выявленные тогда объекты, все, и мы, как правило, там предметы охраны мы должны, мы включаем и описываем предметы охраны. И тут вот предметы охраны мы вписали это оборудование. И все эти документы передали в КУГИ. И когда вот это все происходил, вынос всего производства, выведения, Мы утратили оборудование, понимаете, вот так. Угу. То есть то, что мы дали опись этого все, это никак не послужило защитой для этого. Угу. Вот такое состояние.
Маргарита Сергеевна, можно ли говорить, что существует какая-то городская программа по сохранению зданий промышленной архитектуры? Она существует?
Хорошо, что вы задали этот вопрос, и она не существует. То есть существуют списки, как я говорю, списки, и постепенно это ведется их, значит, реестр, уточнение, границы памятников, предметы охраны. Это все существует. Существует, конечно, контроль в инспекции охраны памятников за реставрацией, там, реконструкцией, но так сказать, чтобы шла какая-то общая стратегия вот этого, чтобы учитывались, ну, хотя бы наиболее ценные объекты, потому что естественно, что когда начинается какое-то новое освоение этой территории промышленной, то там, конечно, учитываются эти исторические здания. Проводятся экспертизы, рассматриваются на сайтах, это все так. Но вообще всегда они являются какой-то помехой. Ну, вот это так уже в менталитете нашем. Говорят, ну, как бы нам, значит, инвестор думает, как бы ему избавиться, а если не избавиться, как бы сократить вокруг него вот эти границы, территории, потому что нужна земля. Там главное – это земля.
Но ведь есть и удачные примеры, как промышленные здания используются под лофты и приносят, между прочим,
таких примеров и дивиденды. За рубежом, и у нас есть примеры прекрасные. Я не могу
почему
сказать,
этот опыт не распространяется на другие объекты?
Ну нет, вот такой, понимаете, вот общесть какой-то стратегии, чтобы городская политика, вот эти памятники, то есть это естественно, что их нельзя трогать, это все знают, но что вот эти памятники должны войти в составе освоение этой территории как полноценные какие-то. Не просто от того, что, ну, конечно, мы их сохраним, но что с ними поделаешь, уж как-нибудь...
Их надо как-то использовать, их надо приспособить.
Да. Ну, а это должно быть не тормозом, а мотором для развития этой всей территории. Вот что еще главное. Это очень важно.
Вот буквально сегодня, когда уже была запланирована наша беседа, пришло сообщение, что в Петербурге, эта информация от градозащитников, ведется незаконный снос корпусов бывшего инструментального завода на Малой Разночинной улице, якобы без разрешения и согласования общества по охране памятников. И здания, которые находятся под защитой, они, в принципе, сейчас попали под демонтаж.
Ну, это очень хорошо, очень так примечательно и хорошо, что вот общественность интересуется, что болеет за наш город, и что вот такие сигналы, без них, конечно, было бы тяжело. Но тут, в данном случае, я как раз проконсультировалась перед нашим эфиром с специалистами комитета по охране памятников. Дело в том, что двухэтажный, он и не подлежит, корпус 907 года, исторический корпус, действительно, он не подлежит демонтажу, нету его. А вот второй, четырехэтажный, он тут под вопросом. Тут, видимо, какие-то разные сведения, то ли он исторический, то ли нет. Я, честно говоря, не знаю, потому что он не является, этот весь завод, в списке выявленных объектов. Это исторические корпуса. Это исторические, просто те не все входят в списки памятников или выявленных объектов. Поэтому в данном случае, вот насчет четырехэтажного, там какие-то еще проблемы. Вот точно это можно уже уточнить, прокомментировать при
исследовании. Вот сейчас стройнадзор и КГО будут решать, потому что градозащитники остановились туда с требованием
Ну, хорошо, что бьют тревогу, слава богу. Да.
К сожалению, время наше... Истекло. Маргарита Штиглиц, зампредседателя Всероссийского общества по охране памятников истории и культуры, была у нас в гостях. Спасибо большое.
Спасибо.
Всего доброго.
Всего
До свидания.
Доброго. Новости дня. Хроника событий.
19.52 в Петербурге, сейчас в нашем городе плюс 8 градусов, давление в норме 761 миллиметр ртутного столба, и я продолжаю знакомить вас с событиями этого дня. Начальнице службы безопасности Русского музея предъявлено обвинение по коррупционному делу Минкульта. Защита Ирины Кузнецовой с обвинением не согласны, сегодня на него подана жалоба. Напомню, Кузнецова и гендиректор одной из охранных фирм Николай Дурасов были задержаны по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие полагает, что гендиректор реализовал оборудование систем безопасности по завышенной вдвое цене в 8,5 миллионов рублей. О дорожных происшествиях. Пожилая женщина погибла под колесами грузовика в центре Петербурга. Сегодня около 10:30 во дворе дома 95 по набережной Фонтанке КамАЗ наехал на женщину-пешехода. От полученных травм она погибла на месте. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Спор между двумя автоледи закончился стрельбой. Накануне вечером у дома 77 по Народной улице одна из автомобилисток не пропустила другую, после чего та дважды выстрелила в свою обидчицу из травматического пистолета. 33-летняя пострадавшая в состоянии средней тяжести отправлена в Александровскую больницу с огнестрельными ранениями. А личность стрелявшей установлена, ей тоже 33 года, она проживает в соседнем доме. Проводится проверка. С 30 апреля в Петербурге выйдут на линию ночные автобусы. Они будут курсировать по двум группам маршрутов с полуночи до 6 утра с интервалом в 30 минут. В майские праздники автобусы будут задействованы в ночь на 30 апреля и 3 мая. Они будут следовать по 5 маршрутам, дублирующим линии метрополитена. В ночь на 1 и 2 мая подземка будет работать круглосуточно, а к станциям пассажиров доставят регулярные автобусные маршруты. Грамотных женщин в 13 раз больше, чем мужчин. Таков один из результатов тотального диктанта. В этом году он в 5-й раз прошел в северной столице. На высший балл в этот раз его написали 84 петербуржца. Их чествовали накануне на сцене молодежного театра на Фонтанке. По числу участников акции наш город вышел на 2-е место в мире. Проверить свою грамотность пришли почти 6500 петербуржцев. Это вдвое больше, чем в прошлом году. Курсы валюты и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес. Ваши деньги.
Центробанк установил на четверг следующие курсы основных иностранных валют. Доллар будет стоить 65 рублей 16 копеек, это на рубль 30 ниже предыдущего показателя. Евро подешевел на рубль 10 копеек, новый курс 73,80 копеек. Сроки проходки тоннеля к станции Новокрестовская срываются. Об этом стало известно накануне на заседании городского штаба по метростроению, которое прошло в Смольном. Причины непростой ситуации с продолжением Невского-Селиостровской линии и как метростроевцы рассчитывают доделать работу вовремя, пыталась выяснить Ольга Добышева.
Глава метростроя Вадим Александров оценил готовность ключевого объекта чемпионата мира 2018 как полный провал. Отставание от графика сейчас составляет 24%. Напомню, за год горнопроходческий щит должен преодолеть расстояние от южного берега Приморского района до Васильевского острова, захватив намывную территорию в западной части Крестовского острова. К началу чемпионата мира по футболу, то есть к июню 2018 года, должны заработать и две новые станции – Новокрестовская и Беговая. Но в последнее время темп работ снизился в 2 раза. В итоге с момента торжественного запуска щита пройдено всего 900 метров вместо 1200, положенных по плану. Основной причиной отставания, по словам метростроевцев, стали тяжелые геологические условия в этом месте. Кроме того, с лета прошлого года вступили в силу новые требования к максимальной загрузке транспортных средств, напомнил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.
Есть проблема, связанная с тем, что сегодня введены ограничения по осевым нагрузкам по понятным причинам. Весна на дворе, и нельзя убивать уличные дорожные сети и региональные дороги. Точно так же идет просушка свалок. Придумали какой-то там механизм, связанный с тем, что затвердить грунт. Принимается без увеличения сметной стоимости. Но у меня должно быть четкое понимание по ликвидации графика вставания.
Кроме того, на пути к Новокрестовской встал размыв с площади Мужества. Проходчики столкнулись с той же проблемой, что и на Красной линии еще в советские годы. Старое русло Невы, так называемый размыв, проходит под железнодорожными путями Сестрорецкого направления. Он тянется через весь север города, в том числе в районе перегона площадь Мужества Лесная. Впрочем, глава метростроя Вадим Александров заверил, что сейчас другие технологии, и поэтому повторение ситуации с разрывом Красной линии ждать не стоит.
Тем временем в Смольном уверяют, метрострой сгущает краски. Пока речь идет об отставании всего в 20 дней. В том, что Новокрестовская заработает в срок, заверил всех и вице-губернатор Игорь Албин.
Новости дня. Культура.
Выставка «Пасхальные традиции народов мира» открылась в Петербургском музее хлеба. Она продолжает серию временных экспозиций, посвященных празднованию христианских праздников в разное время у разных народов. Крашенки с Красной Горки катала Елена Серова.
Великое Христово Воскресение – самый торжественный и радостный христианский праздник, к которому готовились верующие разных конфессий. На выставке в новом здании Музея хлеба на улице Михайлова, 2, представлены образцы традиционной выпечки, блюд, украшений пасхального стола. После долгого Великого Поста христиане старались украсить и разнообразить свой стол. Посетители увидят не только традиционные куличи и пасхи, крашеные яйца, но и формы для запекания поросенка и барашка, паштетницы – и другую домашнюю утварь из коллекции музея. Об особенностях празднования Пасхи разными конфессиями рассказала заведующая научно-экспедиционным отделом Зинаида Соловьева.
Самое для нас, православных, необычное, самое странное – это знаменитый пасхальный заяц, который в Германии у лютеран несет пасхальное яйцо. И найти его – это большая радость и большое счастье. И родители прятали яйца в саду и отправляли детей искать этот подарок. У нас есть тантамареска пасхального зайца с открытки немецкой сделанной, можно сфотографировать. У нас в православии тоже есть очень веселая традиция. Это катание яиц по желобу. Мы воссоздали это в центре. Вот мне Анатольевна пытается попасть. Смысл какой, крашеньки? Их катали дети дома, а взрослые любили заниматься этим на улице. И с горки устраивали желобы. Кто больше попадал в эти ямки, тот получал эти яйца и нес домой. У нас выставка очень веселая и интерактивная. Здесь очень много того, что детям и взрослым понравится. И играя, они узнают об этих различных традициях.
Зал украшен традиционными атрибутами Пасхи разных ветвей христианства – православные и католические веточки вербы, соломенные сады и другие. Одним из центральных экспонатов является артос – пасхальный квасной хлеб, украшенный росписью из глазури. Он был выпечен в начале 1941 года. Этот хлеб в иконном окладе подарила музею семья, которая сохранила его в блокаду как святыню. Также представлены пасхальные пряничные традиции современного Петербурга.
В заключение несколько слов о погоде. По прогнозу гидрометцентра, завтра ожидается преобладание облачной погоды. В большинстве районов пройдут дожди, ветер южных направлений от слабого до умеренного, температура ночью по области от 4 до 9 градусов, днем от 9 до 14, в Петербурге ночью плюс 4, плюс 6, днем от 13 до 15 градусов тепла. Атмосферное давление будет расти в последующие двое суток. На западе области временами дожди, на востоке также небольшой дождь. Температура по области от 5 до 10 градусов, на востоке местами до 0, днем от 10 до 15 градусов тепла. Программу «Новости дня» провели для вас я, Мария Топлер, за операторским пультом Анна Прижевская. Всего вам доброго.